Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия», основатель группы компании «Рольф» Сергей Петров, член комитета по бюджету и налогам в Государственной Думе. Мы говорим, ну, так, на тему статьи, которая была написана нашим гостем. Она называлась «Просуществует ли РФ, то есть Российская Федерация, до 2020 года». Ну, я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, можно позвонить, поговорить, задать вопрос. Пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, вопрос, собственно, вот какой, Сергей Анатольевич. Давайте начнем, может быть, с каких-то частностей, но они очень интересны иногда. Вот в Думе во вторник фракция «Справедливой России» требовала отставки министра транспорта Игоря Левитина. И было такое обсуждение после Ярославской катастрофы и так далее. А как вы считаете, должен ли министр транспорта отвечать вот за череду катастроф на разных видах транспорта, извините за тавтологию?
Ну, во-первых, здравствуйте, да. Давайте так, вот впрямую такой ответ, наверное, вообще не существует. Иногда должен, иногда нет.
Конкретно.
Но здесь, в нашей ситуации, вот конкретной, да, когда падают самолет, там, тонут корабли, и, в общем, никто не отвечает. Вы видели какой-нибудь Маломальский? Ну, то есть, стрелочник, конечно, там отвечает. Кого-то даже хватают, волокут в кутузку публично, показывая всем, держат там за руки, еще что-нибудь для выпускания пара. Но реально, пока существует такая безответственность чиновников, очень трудно надеяться на какие-то серьезные изменения. Конечно, необходимо, чтобы все знали. Вот давайте сравним. На Кипре взорвался какой-то склад, который у нас взрывается с регулярностью, по-моему, раз в месяц. Тут же министр обороны, начальник генерального штаба, подает в отставку, так как не сумели удержать ситуацию. Значит, в целом вся структура не в порядке, и что-то нужно. И самое главное, пока разбираются, эти люди должны быть отстранены. Иначе всегда чиновник скроет свои личные недостатки, что он там в своем ведомстве наделал, он там царь и бог.
Ну вот вы же сами бывший летчик военный, вы, наверное, видели публикации, вот там Петрозаводская катастрофа, ошибка экипажа, Ярославская катастрофа, опять предполагают, что тоже может быть ошибка экипажа. Вы как, кстати, к этим версиям относитесь?
Вот здесь такая есть небольшая хитрая уловка. Теоретически все правильно, экипаж слишком рискованно вел себя, и там последние слова, насколько мне известно, пилота уже за 6 секунд до столкновения. Смотрю, ищу.
Петрозаводск, да?
Да, Петрозаводск возьмем. Но за каждым таким случаем стоит еще и фундаментальные недостатки чиновничества, вот особенно министерства, и я бы сказал, в целом всего правительства. В чем они выражаются? Вы посмотрите, когда создана среда для авиакомпаний, судоходных компаний, любого бизнеса, что вот сегодня заработал, схватил и убежал, это нормально, что ты не можешь гарантировать, что твой бизнес останется там твоим детям, будет развиваться, ты будешь им гордиться, будет развиваться за границей государства. А это значит, что вложения долгосрочные в людей и, самое главное, в репутацию, что с этой репутацией нужно обязательно жить, а не сегодня схватил и, что называется, в норку залез свою. Вот тут начинаются изменения большие. Ничего нельзя сделать, меняя даже чиновников, если не существует вот такой уверенности в построении бизнеса репутационного, долгосрочного, и что мы называем, вот, вы знаете, тем люди любят гордиться, они этим живут. Они всегда думают не сегодня, а надолго, мне нужно заработать. Я клиента своего хочу, пусть я даже потерял немножко, пусть я там недозаработал, но он меня любит, он меня знает, а уж для авиационника это первое условие безопасности. Если у него будет катастрофа, он знает, все, на этой компании можно ставить крест. Что будет с компанией, если у него упал самолет? Все, особенно с маленькой.
Ну, а взяли лицензию, аннулировали, вот у Як-сервиса.
Михаил, подождите, а что будет с чиновником? Он приходит к вышестоящему чиновнику и говорит, мне надо еще ресурсы и надо еще деньги на новые комиссии, новые разрешения, потому что очевидно, что я что-то там не досмотрел, и эти коммерсы, эти негодяи, бизнесмены что-то там нарушили. Это будет бесконечное увеличение всякого рода разрешительных инстанций, документаций, которые, как мы видим, ничего не дают, кроме поборов, взяток и создание еще препятствий для нормального бизнеса.
Ну, вот выводы из этих катастроф практически, которые делаются, они, честно говоря, удивляют. Сначала высшие лица начали требовать снять с эксплуатации самолеты Ту-134 и Як-42. Ну, не новые машины, но, в общем, вполне достаточно надежные. Потом появилась идея уничтожить маленькие авиакомпании, хотя, ну, я не знаю, вот некоторые уважаемые эксперты говорят, что летная безопасность не зависит от величины фирмы и так далее. А как вы смотрите вот на эту реакцию власти на происходящее, ну, собственно, в сфере ее ведения?
Реакция власти всегда будет такая: найти какое-нибудь решение, затянуть вопрос, чтобы общественное возмущение спало, якобы сказав, ну, давайте не спешите, давайте разберемся, действительно, надо разобраться, кто там, что виноват. Дальше, если общественное требует как можно быстрее навести порядок, еще протянуть месяц-два после этого, спустить все на тормозах, если возможно, потому что вот в той ситуации с реальными причинами, когда вся бизнес-атмосфера рассчитана только на «схватил и убежал», все будет вот так, валиться, падать, тонуть. И они это понимают. И понимают так, что я в этой атмосфере ничего сделать не могу, дай хоть я тут заработаю что-то или на должности посижу как можно дольше. Только лишь, когда общественность через свою оппозицию, через ответственное правительство, которое будет бояться реакции вот этой общественности, будет требовать, ну-ка, кончайте, не можете навести порядок, мы вас меняем. Можно сказать, да чего же менять-то, ничего же не изменится, завтра самолеты новыми не станут. Однако в этой смене, вы посмотрите, сменили Лужкова, да, сколько вскрывается вещей там, оказывается, и банк разворован на 14 миллиардов там в Москве, и еще какие-то вещи. И вот эта смена всегда самодостаточна. Она дает уже огромное очистительное значение и влияние. Там сколько каких-то связей, которые уже налипло на них там друзей, каких-то фирм побочных, там братских, семейных. Все это начинает очищаться. Да, новый, возможно, также это сделает. И среда быстро не поменяется. Но замена, здоровая политическая конкуренция дает шанс начинать здесь наводить порядок.
Я напомню слушателям Радио Свобода, сегодня у нас в эфире в программе «Время гостей» Сергей Петров, депутат Государственной Думы России, представитель группы компании «Рольф» в прошлом, точнее, основатель этой группы компаний. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Москва без Лужкова». Об этом в день 75-летия бывшего мэра беседуют депутат Госдумы Константин Затулин, бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев и координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Сергей Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, возможно ли ответственная политика, имеется в виду власти, в предвыборный период? Вот я обратил внимание на интересные данные, которые дает газета «Ведомости». У них была статья по поводу наращивания расходов в этом сезоне. Они так прикинули, кому мы обязаны одной суммой, кому другой. Там, предположим, через Медведева вроде как прибавили к бюджету 2,5 триллиона рублей, через Путина там больше триллиона, и расходы эти растут на самые замечательные разнообразные цели. Там армия, МВД, горнолыжные курорты Северного Кавказа, субсидии там, прессе, да. Олимпиада, саммит АТЭС, управление делами президента, расходы увеличены там с 0,3 миллиардов до 4,8 миллиарда рублей. Тоже, наверное, что-то такое строят для чиновников. Плюс снижение ставки страховых взносов и так далее. В общем, вам не кажется, что концы с концами скоро сходиться-то не будут?
Это вопрос вообще любой власти и любой страны. В момент, конечно, выборный, в год выборный, в период выборный все начинают заниматься некоторой формой популизма. Вопрос в мере ее, да? Можно, конечно, сделать какие-то решения, поднять там зарплаты, поднять пенсии, пообещать что-то. Но если мы обещаем это в бюджетной сфере, в социальной сфере, то никаких шансов потом не выполнить нет. придется это делать. Ну, и чем, собственно, рискует власть? Ну, наобещает. Ну, все это, там, половина бессмысленных затрат совершенно, всякого рода АТС там и прочие вещи, это чисто имиджевые затраты для чиновничества. Люди, живущие в деревнях там, и врачи, и учителя на нищенскую зарплату, совершенно знать не знают, где этот АТС, что там это, и зачем
все это. Ну, там университет построит, мост
построит. Университет, мост, там 1,5 миллиарда долларов, там все, что можно построить, 3 цены, и со всем этим надо разбираться. Да. Но людям это, да, мало что дает. Однако они не знают, как функционирует бюджетный процесс, как функционирует, вообще откуда деньги берутся и как они тратятся.
А
они...
вы из бюджетного комитета знаете?
В бюджетном комитете мы выполняем функцию таких статистов, да, вот все, что приходит от правительства, мы одобряем, потому что основная партия сидит, и у них, наверное, такой автомат там есть.
Штамп?
Раз, да. Ну, по мелочам каким-то можно там еще поспорить. А все, что приходит от нас, наш собственный бюджет альтернативный, попытки проверить его траты, все блокируется основной фракцией, так как избиратель передал основные функции конституционного большинства одной партии, которая сегодня, естественно, и выполняет, тем самым убив парламент в форме его контролирующей такой функции. Ну что, ну, все знают, легче пойти договориться в администрации там и провести какой-то законопроект, чем тут спорить до хрипоты, убеждать депутатов там с трибуны. Если кто-нибудь мне расскажет хоть один раз, когда мы выступали и что-то убеждали, это прошло, то я готов взять свои слова назад. Но таких фактов нет, потому что это развращающая ситуация. Конечно, в предвыборный период очень тяжело отразиться на всей экономике, потому что все эти деньги в конечном итоге будут превращены в общий налог, когда все люди в результате девальвации рубля будут платить за все вот эти обещания.
А девальвация, похоже, так потихонечку-то началась. В общем, последние дни рубль падал, доллары и евро росли, несмотря на проблемы в Европе и в Штатах.
Потихонечку, это еще потихонечку, да? То есть она пока еще есть деньги. Есть еще возможность всегда эту девальвацию подстраховать накоплениями, которые мы сделали до этого. Но если в течение года цена на нефть упадет, простоит на маломальски том, это том уровне, который когда-то нам казался недостижимым и верхом, пределом богатства, то вот это вот гарантирует уже общий крах и экономики, и, возможно, даже и политической системы.
Вот интересно, с одной стороны, сегодня, кстати, Владимир Путин говорит, мы не должны необдуманно раздувать расходы, опираясь на внешнеэкономическую конъюнктуру, которая крайне неустойчива, как, собственно, почти как министр финансов Кудрин, да? А с другой стороны, он же радостно сообщил о том, что будут увеличены расходы и на то, и на это, и на строительство дорог, что вас, наверное, тоже радует, как и всех. В общем, слова правильные, а вот дела как-то они с ними расходятся.
Михаил, во-первых, строительство дорог, увеличение средств – это хорошая информация, да, но это совершенно не значит, что увеличится также количество дорог.
В смысле их протяженность или там отремонтированных дорог.
Да, за последние 10 лет, как у нас там было, 700 тысяч с небольшим с покрытием, так изменения очень небольшие, там буквально несколько долей процента. Это говорит о том, что дороги исчезают в таком же примерно количестве, в котором мы строим.
Заявил о выделении 1,3 триллиона рублей в ближайшие 3 года.
Очень обрадовал, скорее всего, вот этих коррупционных чиновников, которые и бизнес, который рядом с этим, а это, как правило, чиновничий бизнес, они, конечно, будут рады. Это не значит, повторяю, что такое количество дорог появится на эти деньги, так как с ростом этих ассигнований растет и коррупция в этом вопросе. Она совершенно уже неконтролируемая. Она стала институциональной. Без нее просто вообще не работает ничего.
Вот у вас был тут эксперимент, я обнаружил. Вы сделали запрос, насколько я понимаю, в Генпрокуратуру по сделке по покупке здания бывшего венгерского торгпредства для Министерства регионального развития за 3,5 миллиарда рублей у господина Виксельберга, я так понимаю, по сильно завышенной цене. Скажите, а какие результаты вот этого запроса?
Результаты пока еще я вам не могу доложить, возбуждено дело, выясняется, вызываются там чиновники Минрегиона и всех, кто в это был вовлечен.
Там же вице-премьеры это санкционировали, да?
Да, даже вице-премьеры. Сейчас этот процесс пытаемся хоть как-то, да, разобраться, как это происходит, потому что, вот я заметил, с коррупцией такая проблема. Если ее не останавливать, если не запрашивать, не требовать, разберитесь здесь, то она растет до пределов самопожирания, да, то самим же этим чиновникам, постоянно крадущим и связанным с ним бизнесом, скоро будет плохо. Их нужно спасать.
Почему от... плохо-то?
Потому что все рухнет от того, что они сами себя съедят.
Они не верят в это.
Вот подождите, в 90-х годах, помните, рэкет, я вот участвовал в становлении бизнеса, вот сначала пришел один рэкетир, да, потом два, как потом
в
пять.
В трениках, да, такие?
В трениках, да. Потом их стало так много, что они стали сами себя поедать, началась стрельба, там вот это стоит, потому что бизнеса мало, а рэкетиров много.
Но потом пришли эти в милицейской форме и заменили этих ребят.
Да, потом пришел вот пастух и всех, значит, прогнал уже, он был с удостоверением и с наганом.
Да, а следующие пришли с голубыми погонами.
Вот такая ситуация сейчас с поборами и с этой коррупцией. Уже сами себе, кто на ней живет, могут оказать медвежью услугу. Они просто себя уничтожат таким уровнем коррупции. Им надо помочь, хотя бы вот, чтобы они нас-то не погребли под обломками.
Но ведь бывают исключения. Вот тульский губернатор сидит, бывший господин Дудко, под домашним сейчас арестом, что он вроде взятку взял, и суд будет, по всей видимости, и так далее. Вот трудно понять все-таки, это, так сказать, такие очень редкие исключения, или вдруг власть решила, ну, какую-то часть, худшую часть себя исторгнуть.
Да, хороший вопрос. Вот когда нет системного подхода, да, и мы знаем, что вокруг все они берут, все губернаторы буквально там имеют каких-то жен талантливых, сыновей, бог знает еще кого, и это же не прямое воровство, так что и вроде не подкопаешься, ну что такое, ну работает там сын в Петербурге, жена в Москве или там в любом городе какой-нибудь еще. Ну,
фонд какой-нибудь тоже, да, можно завести.
Ничего такого вроде бы никто же впрямую не берет, деньги из бюджета в кармане не уносит. На самом деле вот эта вещь, она такая, что вот эти вот чиновники, они у нас с вами разрушают весь рыночный механизм. Они становятся таким нормой, да, вот все смотрят последний честно и думают, что же я за дурак такой, мне тут сына не на что отправить там на яхте, а вот все остальные мои коллеги уже буквально уже там в волейбол, как говорят, играют женщины. Но посмотрите, что происходит с тем одним, кого в этот момент ловят. Скорее всего, у всех окружающих ощущение, что он или с кем-то не поделился, или кому-то неугоден, и через такой механизм его решили убрать. Потому что, ну, нет общего такого, да, подхода ко всем одинаково. Поэтому выборочное правосудие – это не правосудие, это, скорее всего, сведение счетов. И мы с вами имеем полное право подозревать здесь. Я вот детали не знаю, Подутка, но знаю, что так не бывает. Вот никого не трогают за это, да, пока человека не выгонят, пока он там не войдет в споры, в конфликт. А тут вдруг поймали. Ну, посмотрим.
Ну, вот с Юрием Михайловичем Лужковым, которому 75 лет исполнилось, тоже что-то такое странное случилось. То вдруг с ним все было хорошо, а вдруг, значит, и плохо стало, да, в один прекрасный момент. У вас есть какое-то объяснение этому сюжету?
Пока нет вопросов к тем, кто вот знал, что это было плохо, и ни за что не отвечал, ни те, кто контролировали с Центробанка, Банк Москвы, ни те, кто в счетной палате смотрел как... Ну, собственно говоря, они тоже сошлются. А что такое? Ну, все знали, что жена тут работает. Понятно, что она может даже не просить привилегий. Чиновники сами будут это делать, чтобы их не согнали с хлебного места, будут их давать. Понятно, что в центре города ничего не построишь, не продав половину бизнеса там, допустим, жене. Но это нельзя сделать, пока москвичи поддерживают Юрия Михайловича. Тут надо смотреть и ответственность людей.
Ну, слушайте, вот это интересный вопрос. Пока был Юрий Михайлович, Юрия Михайловича поддерживали. Как только его сняли, его перестали поддерживать. Социологические опросы раз, и показывают, что уже разочаровались в нем. Правда, и Собянина не очень так полюбили. Но понимаете, это как вот...
Мы в Думе ведем прием населения каждый день. У нас тут на Маховой есть такой. И вот я помню... принимаю население, москвичи приходят обычно с жилищным вопросом. И начинают что-то говорить, что вот жалуются на суд. Я говорю, ну, дорогая моя Марья Ивановна, ну, что же вы хотите, что мы тут и суд решали? Ну, это же невозможно. Это независимая ветвь власти. Да нет, ну, что вы хотите в Москве? Суд, конечно, все решает в пользу департамента имущества. Ну уж я тогда говорю, голубушка, а за кого же вы голосуете последние вот тут 15 лет? Ну, за Юрия Михайловича, конечно, ну как же, он мне вот тут кухню разрешил считать, там комнаты, еще что-то. Это все-таки какой-то поразительная наивность, поразительная такая, ну, политическая нецивилизованность. Никто не требует, собственно, со своих политических менеджеров, выборных, вот этой честности. Все считают, что лишь бы крал по чину. Ну что же, он столько сделал для страны.
По-божески.
По-божески. И чиновники себя так ведут. Помните, когда, значит, там, по-моему, Бородин объяснял, так как-то вот поймали там с деньгами этот управление делами. Да вот тут я столько сделал, я взял управление делами, там 15 тысяч народу было, а сейчас там 200 тысяч, там оборот был такой-то, а сейчас там такой-то. Как бы косвенно дают понять людям, что ну что же вы придираетесь-то, я так много сделал для страны. Да. И никто не ставит вопрос, а сколько надо сделать, чтобы иметь возможность вот так себя вести? Это наша общая проблема.
Давайте мы попробуем прием населения чуть-чуть начать.
Давайте.
Да, 8-800-222-12. Алла Павловна, пожалуйста, вопрос.
Ой, здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, меня очень обрадовало сообщение о том, что расходы на администрацию президента повысилось. У них 26 дворцов есть и мало. Сейчас они дворец будут строить на Кавказе. Но я счастлива. Еще я счастлива о том сообщении, что расходы на Совет Федерации увеличились. И я так думаю, бедным сенаторам прибавить не 200-300 рублей, как нам, пенсионерам, прибавляет, а значительно больше. Ну что ж, а вы говорите, какие обещания пенсионерам? Да никаких обещаний нету. 200 рублей прибавят, орут об этом на весь мир. Все средства массовой информации. Но почему-то они не говорят в рублях сколько, они говорят в процентах. Потому что сказать в рублях стыдно, а сказать 6,1%. Мы счастливы все пенсионеры. Еще я хотела сказать, я была избирательницей Яблока. Больше я за Яблоко голосовать не буду.
Но
я
голосуйте проголосую за кого-нибудь другого.
Нет, я или за справедливую Россию, или наф-наф, зачеркну все крест-накрест.
Понятно. Ну вот видите, у вас избиратель появился, кажется, ну, вот, Сергей Анатольевич.
Мария Павловна или Анна?
Анна Павловна.
Анна Павловна, да, да, спасибо большое. Это хороший с юмором у вас анализ получился.
Да, кстати, упомянула наша слушательница Совет Федерации. Вот ваша партия активно боролась за, точнее, против назначения Валентины Ивановны Матвиенко, и вот ее единогласно избрали председателем. Избрали, я в кавычках. Как говорю, председателем Совета Федерации. Ну и что эта коллизия вам показывает?
Вообще унизительная такая ситуация, когда мы... Вот сам выбор Валентины Ивановны, конечно, очень постыден, я считаю. Она бы должна была прекратить и пройти вот этот избирательный процесс по-честному. Ну, это стыдно.
Она сказала, что все честно, наблюдатели были, журналисты были, все хорошо.
Вы знаете, есть такое слово...
Прозрачно.
Есть такое слово, да, вот следование закону, а есть такое слово легализм, да, вот когда вот по букве вроде бы все правильно, а по существу издевательство. Вот где-то там напечатали газету или ее не успели вовремя вынести, но вроде бы все законно, вот тут мы не отвечаем за это. Всегда можно придраться и найти вот такой вот смешную вот заковырку. Когда не хочешь честно играть, да, всегда найдется у начальства вот такое оправдание. Ну, это было очень постыдно.
Ну что ж, ну Валентина Ивановна зато теперь за прямые выборы членов Совета Федерации выступает.
Ну, посмотрим это еще что-то. Я уже вот плохо верю, с чем это опять кончится каким-нибудь выбором с таким подвывертом, что выяснишь, что выбирать можно среди тех, кто уже выбран.
Ну что ж, я напомню слушателям Радио Свобода. У нас в московской студии Сергей Петров, депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия», основатель группы компаний «Рульф», ведет передачу Михаил Соколов. И я напомню, что у нас в 22:30 программа «Экономическая среда» в эфире. Курс российского рубля за день снизился на 2% и другие важные темы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Один из экс-лидеров Союза правых сил Борис Немцов не верит, что бывшим активистам партии, покинувшим правое дело, удастся возродить СПС. Поезд СПС уже ушел, заявил Немцов в интервью Интерфаксу. Общественная организация «Родина», Конгресс русских общин, поддержит на выборах в Госдуму в декабре партию «Единая Россия». Такое решение было принято по итогам тайного голосования на проходящем в Москве съезде организации. Семья Михаила Ходорковского не надеется на его условно-досрочное освобождение при нынешней власти, сообщила мать экс-главы ЮКОСа после первого свидания с ним в колонии города Сегежа в Карелии. Росавиация аннулировала лицензию авиакомпании «Яксервис», чей самолет разбился 7 сентября под Ярославлем. Как сообщили в ведомстве, решение принято на основании проведенной проверки в организации, а также в связи с авиакатастрофой Яка-42, жертвами которой стали 44 человека, в том числе родители, игроки и тренеры хоккейной команды «Локомотив». В Дагестане в результате нападения ранен военнослужащий, как сообщили Интерфаксу в Следственном управлении по Дагестану. Сегодня днем в Цунтинском районе республики боевики обстреляли военную автоколонну. Нападавшие скрылись. Предпринимателя Алексея Козлова сегодня выпустили из колонии в Пермском крае, где он отбывал наказание по обвинению в мошенничестве. Вчера Верховный суд России освободил Козлова из-под стражи под подписку о невыезде и отправил его дело на новое рассмотрение. В Нью-Йорке начала работу Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. Открывая первое заседание, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал глав 193 стран-членов организации сдвинуть с мертвой точки мирный процесс на Ближнем Востоке.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Государственной Думы России Сергей Петров, представитель фракции «Справедливая Россия», член комитета по бюджету, в прошлом основатель группы компании «Рольф». Это которая автомобили там всякие продает, хорошие и разные. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743. 3-28-01. Ну, я вот все-таки к вашей статье в «Ведомостях» хочу обратиться. Она перекликается с известной работой Андрея Амальрика, тоже там «Просуществует ли СССР до 84-го года», но, правда, тот просуществовал до 91-го. Вот вы тут говорите про 2020 год и рисуете некий такой сценарий, что когда возникнут вот эти вот экономические трудности, раздутый бюджет столкнется с реальностью и так далее, ну, люди могут разочароваться в созданной нынче системе. Почему у вас все-таки такая уверенность, что разочарование может перейти в какие-то активные действия, а не будет происходить, ну, скажем так, стагнация, застой длительный? Вот Горбачев сегодня тоже написал о том, что Россия нынешняя вступила в застой, как СССР при Леониде Брежневе, и это чревато ее распадом. То есть вы здесь с ним сходитесь. Ну, собственно, застой-то может продолжаться очень много лет. Брежнев, как мы помним, там затянул агонию социализма на 2 десятилетия, наверное.
Ну, давайте, Михаил, рассмотрим. Во-первых, конечно, это условные сроки, они не следуют из какого-то точного там прогноза, анализа, в силу того, что невозможно сделать точный прогноз по цене на энергоносители. Скорее всего, вот эти проблемы у нас возникнут после падения маломальски серьезного и долгого, в пределах года, в двух, на энергоносители, падение цен. Почему я думаю, что все-таки это не... Не только Горбачев, не только я об этом пишу, об этом многие говорят. И почему здесь так долго стагнации, видимо, нам не удастся там как пережить, или не, такой радости нам вряд ли доставит эта ситуация. Все-таки, давайте так, коммунизм, конечно, имел идеологическую основу. Очень много людей верили и считали, что ну вот сейчас мы тут, вот здесь, вот тут. Потом не было навыков.
Светлое будущее.
Завтра. Не было навыков какого-либо изменения, какого маломальски контроля, какого-либо контроля за властью, за теми, кто что-либо говорил. Поэтому само по себе терпение было гораздо более дольшим. Люди помнили еще страшные репрессии, люди чувствовали вот эту вот огромную мощь, такую идеологическую, может быть, что-то мы не понимаем, что-то вот не так, но сейчас будет лучше. Наши люди очень простодушные, иногда не вникают. Ну, что-то там наверху не так, но там же какие умные люди сидят, вот посмотрите, идет с какой, очки у него какие большие, наверняка уж он-то знает, что. Это все, к сожалению, сейчас отсутствует. Сейчас такое пренебрежение, отсутствие вот этой идеологической базы не даст возможности так же долго, 70 лет, существовать новой вертикали власти, которая, по идее, спасает нас от немедленных, вроде бы, проблем, от развала, как говорят, дамф ребята вот в Кремле, которые там правят этим процессом, и говорят разумно, вот посмотрите, что будет, посмотрите вот на дебаты, которые тут прошли, и как этим людям доверить ядерный чемоданчик, или как там им вот куда...
Правительство деньги, единственный европеец, да?
Да, это еще
и мы должны благословлять эту власть, которая охраняет нас штыками от гнева народного, да, Гершензон?
Да, но опасность в том, что и строительство вертикали ведет к тому же, потому что как только вертикаль выстроена, то никто ничем уже не управляет. Она настолько хрупкая, на самом деле, настолько неэффективная, что никакие команды не выполняются. Сегодня, я вам скажу, поручения президента, если исполняются там процентов на 30, то это очень хорошо.
Все остальные... Премьера-то, наверное, на 40 исполняются.
Ну, может быть, да, премьера на 40, давайте дадим ему фору такую, в 10%. Но в целом ситуация такая, что кроме как разогнать там жителей по улице с мигалками, в общем-то, скоро и наши руководители ничего не смогут. Все остальное будет... просто тонуть в этих согласованиях, в личных интересах чиновников и так далее. Поэтому риски колоссальны с обоих сторон. Нужно сильному правительству, нужно раскрывать энергию народа, нужно давать и направлять ее, убеждая, нужно вести себя честно самим, в первую очередь. Никаких там ни родственников, ни друзей не должно нигде быть. Это должен быть показатель... ну, такой моральной чистоты. Уж если вы взяли сделать авторитарное государство, то берите пример с Ли Куан Ю. Но если вы делаете либеральное, демократическое государство, то, конечно, нужно последовательно сверху вниз удерживать определенные стандарты, такие нравственные, довольно высокие. Лучше, конечно, безукоризненные.
Да, Ли Куан Ю когда-то сказал, что он посадил 3 лучших своих друзей за коррупцию.
По-моему, брата даже там какого-то двоюродного.
Что для Востока, конечно, дело сложное.
Но и зато страна процветает.
Страна процветает, хотя режим не демократический. Так, а что нам пишут? Ну да, вот как вы оцениваете дальнейшую деградацию государства? Что дальше? Пожизненный президент и Дума, спрашивает Федор.
Ну, вот это вот как раз мы обсуждаем, что пожизненный президент всегда кончается вот такими, как в Африке, событиями. При этом обидно, что за эти там 20 или 30 лет пожизненного президентства, сколько отпущено бывает, не происходит воспитание населения вот такими вот реальными выборами. Я все время утверждаю, ну, конечно, плохо, если изберут там снова каких-нибудь нацистов или каких-нибудь маргиналов там, но... когда их изберут, избиратель, увидев, что это не так, через 4 года может поменять свой выбор. Мы в первую очередь должны бороться за честность выборов, за отсутствие всяких приписок. Пусть нам не нравится этот кандидат, но пусть он 4 года поправит, и тогда легко можно будет убеждать людей, послушайте. Вот я помню, когда Жириновского так много проголосовали, по-моему, в 95-м, по-моему.
В третьем,
да, 27%,
по-моему. 23.
Я подумал, ну, наверное, на следующий выбор уже столько не будет.
Да, коммунисты на следующих выборах выиграли.
Но пока, Михаил, мы не дадим ему возможность вот взять власть, показать себя, вот так люди будут ходить голосовать. Хотя, конечно, там ничего ожидать нельзя, кроме вот...
Да нет, ну, нынешняя система, она показывает себя довольно забавно. Вот в Смоленске избрали мэра, он что-то там взял, скажем так, его посадили. Отменили выборы мэра, сделали сити-менеджера, на днях его арестовали опять за коррупцию. Так что, видите, выбрали, посадили, назначили, тоже посадили.
Люди уже в отчаянии, что еще не выбираем, потому что лучше пусть тогда сидят хоть тех, хоть которые берут.
Ну, так вот поменяли вроде бы свыше, а получается, что эта система тоже не работает. Давайте пару вопросов возьмем издалека. Александр из Псковской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, ваш гость. Пожалуйста, я хотел задать вопрос вам. Как можно сменить эту власть мирным путем? Ведь это сколько, только по радио «Свобода» можно услышать, там редко-редко, по другим каналам, которые ящики называются. Вот. Там людей бьют, мирные демонстрации, надо бить бандитов, которые там громят что-то, все. Но когда мирные люди, генералы уже в форме забирают, там в Москве было, когда выдвинули лозунг, да, военно-нищенские пенсии. Это уже позор, государству действительно позор. Генералы забирают уже все. Сколько можно нас мучить, бить? Если вот эти депутаты бы приехали в эту Псковскую область, да увидели. Здесь я приехал, уже 20 лет живу. Здесь поля все заросли. Раньше было, садили, все делались, люди, все, медпункты закрыты, больницы закрыты. Это на севере области. Там чуть-чуть юг, и все, что-то там делает, пытается. и губернатора у нас назначают, и все. А ключи, один губернатор ушел, а где он делся? В Москву. Второй ушел, залмельницей был. Где-то вообще неизвестно. Да как вот мы живет страна, когда передаются ключи, никто ни за что не отвечает у нас. Сколько нас уже можно мучить?
Пожалуйста.
Ну, давайте так, у нас с вами довольно много вот так мыслящих людей, да, и если все-таки мы, два механизма у нас с вами есть, так, это первое, существующие, которые плохие, слабые, но все-таки раз в 4 года есть выборы всех уровней.
Уже раз в 5 будет скоро.
Да, сейчас, к сожалению, будет раз в 5, раз в 6, но мы это позволили сделать, мы позволили так с собой обращаться, поэтому есть вот этот плохой вариант, но... прийти проголосовать за любую партию, но только не за ту, которая вот это все делает. Я не хочу сейчас тут пропагандировать даже свою партию. Но есть другой вариант. Дождаться еще более тяжелого гнета всей этой ситуации, когда будут всех хватать, там, бить и генералов, и пенсионеров, и денег не будет ни на что, и тогда все наши какие-то там отчаянные люди выйдут на улицы, как в Африке, будут все тут жечь, громить, и все равно потом сядем, и нужно будет договариваться, как-то уметь жить. И вот другого метода, как только раз в 4 года. Ходить на честные выборы никто еще в мире не изобрел.
Так вот, выборы-то нечестные. Тут люди всегда вот нам пишут, зачем сегодня, ходить на нечестные выборы.
Поэтому сегодня, да, вот за честные выборы должны выступить все партии, которые так или иначе сегодня находятся в оппозиции. Кто представлен в парламенте, кто нет. Когда в Москве провели нечестные выборы, и три фракции вышли в знак протеста из зала Госдумы, на улицах вечером вышло 150 человек нас поддержать. После этого очень трудно ответить на вопрос, как помочь гражданам, чтобы выборы были честные. Вот очень трудно.
Граждане, помогите сами себе, это называется, если вы граждане.
Где-то так. Если вы действительно не подданные, а граждане, то вы должны понять, что нельзя допускать. Во-первых, идите все, кому это все надоело, участвуйте в избирательных комиссиях. Придите, любая оппозиционная партия вас возьмет с удовольствием с членом, там, с совещательным голосом или просто наблюдателем. Наша партия с удовольствием это сделает. Во-вторых, просто придите на выборы. Не давайте, чтобы у вас голос был записан там в конце дня, видя, что вы не пришли. Какие-нибудь наши заучи, учителя морали и нравственности, утром рассказывающие о честности нашим детям, будут ставить вместо вас эти галочки за Единую Россию. Вот это позволять нельзя никак. И, собственно, третий вариант – не дайте потом новой возникшей оппозиции также быть забитой и также быть молчаливой. Это, знаете, как 100 лет назад, когда-то мы с вами поверили большевикам, что все нам дадут, ну, давайте разгоним учредительное собрание. Но контроля за этим, за там мир народом, земля крестьянам, фабрики рабочим, все вам обещаем. Но контроль, пожалуйста, мы забираем. И вот это всем кончается всегда обманом. Контроль должен оставаться в руках у людей.
Да. Вы следили за историей Михаила Прохорова. Каков для вас ее урок? Бизнес не может заниматься политикой? То есть это право узурпировано бюрократией?
Да, скорее я соглашусь, что страна полностью находится сейчас оккупирована бюрократией, которая сама знает, как лучше, что важнее, что, собственно говоря, хорошо, что вредно для людей. И вы знаете, вначале это даже звучало убедительно. Ну, посмотрите, как доверить там, я не знаю, Жириновскому или кому-то вот этот ядерный чемоданчик, что ли? Да вы посмотрите на них. Но постепенно мы пропустили момент, когда бюрократия стала защищать свое место. То есть их управление превратилось в защиту коррупции от всяческих свободных выборов, от всяческого контроля со стороны людей. Вот этот момент был пропущен, но он очень трудно уловим. Какие-то люди еще уверены, что они, в общем-то, не дают просто маргиналам там и каким-нибудь совсем элементам таким экстремистским прийти к власти. Но, с другой стороны, уже непонятно, что больше в этой защите, да, себя и своих вот этих вот друзей и коррупционных потоков. Этот момент очень узкий, очень тонкий, его легко перейти. Я считаю, мы давно уже его перешли. Но все больше и больше людей сейчас приходит к ощущению, что да, с этим надо что-то делать. А момент упущен. Уже бюрократия полностью управляет, она может там навязать свои правила игры, она сама издает законы. И только лишь народное сопротивление в любой форме, которая, естественно, в законной, может этому воспрепятствовать. Если только оставить бюрократов наедине с самим собой, дальнейшее ухудшение вот этой ситуации неизбежно. Мы придем опять к выбору вообще без выбора. Будет одна доярка, один колхозник, и будет Верховный Совет СССР только в новых костюмах от Брёвни.
Да. Вообще, кто-нибудь в нашем государстве есть из руководителей, кто работает правильно и результативно, пишет Георгий, извините, из Балтимора.
Из Балтимора, Георгий, это хорошо. Интересуется, как кто-нибудь работает результативно. Безусловно, конечно, есть. Но, вы знаете, если вы находитесь на «Титанике», то даже если вы очень хорошо начистите там медные ручки, кто-то это делает хорошо, проку в этом будет мало. То есть в какой-то момент нужно все обратить внимание на основную пробоину, на основную проблему государства, где несменяемость власти, где вертикаль, которая уже сама себя не может там контролировать, начинает уже становиться вредной просто во всех отношениях. Поэтому говорить о том, что кто-то в рамках вот этого процесса делает хорошие вещи, ну, можно. Ну, однако это мало что помогает. Мало помогает. Сегодня, конечно, нужно всем оторваться от повседневных дел, прийти на выборы и сначала научиться контролировать свою бюрократию. Она бесконтрольная, разрастается, она наглеет, она уже не знает, куда там свои особняки и прочие там, и просто знает, что ее никто никогда не спросит, что отвечать придется только перед таким же начальством.
Георгий из Москвы пишет, зачем такому честному депутату, как Сергей Петров, находиться в Госдуме, когда кругом лживое правительство, чиновничество и сама Дума бесполезна?
Во-первых, это не совсем так. Я уверен, в Думе очень много людей, которые готовы и которые, я считаю их достаточно компетентными, честными и профессиональными, но находясь в среде, где большинство все-таки ведет себя как «чего изволите», сделать что-то очень сложно. Потом, я вам скажу, вот присутствуя там на заседаниях некоторых комитетов, я вижу, как правительство реагирует на все, насколько внизу чиновники, все они все-таки еще у нас такие социалистические, они плохо относятся к бизнесу, это и население относится плохо к бизнесу. Посмотрите опросы там Левады, по-моему, я видел за декабрь последние прошлого года, 44% населения считает вредным вообще для страны наличие крупного бизнеса, а 22% вредным и наличие малого и среднего бизнеса. То есть люди плохо представляют, как возникают деньги в бюджете, откуда они там. И, естественно, социализируясь в той среде, которая есть, люди приобретают качество вот этой среды. Как только среда меняется, как только люди становятся под контроль своего народа, как только чиновничество или парламент и правительство, очень много людей появляется эффективных, они... Им душно здесь, их это гнетет. Они с трудом выполняют эти обязанности, понимая, что они против лома нет приема, не могут ничего сделать. Кричите, пожалуйста, им говорят, но у вас мало, вы меньшинство. Вы должны помочь тем людям, которые там работают честно.
Давайте еще вопрос из Махачкалы. Амирхан, пожалуйста,
Сергей. Добрый вечер. Здравствуйте. Амирхан, Махачкала.
Добрый вечер.
Вы знаете, забавно слышать от представителей «Справедливой России», что выборы должны быть честными и так далее. Конечно, должны быть, но мы же все помним, как создавалась эта партия и для чего она создавалась. И вот теперь эта партия говорит, что выборы нужны честными. Конечно, честными. Я никогда за последние годы не был сторонником компартии, но тогда целью, для чего создавалась ваша партия, была вот развалить компартию, отобрать у нее голоса и так далее.
Может, они переменились, Эмирхан?
Вы знаете, вот как у этого театрала «Не верю», так хочется сказать, не верю, а совсем не верю.
Пожалуйста, Сергей Анатольевич.
Вообще не верю. Но...
Не верят.
Да, Амирхан, понятно, я согласен с вами, вы можете бросить этот упрек в лицо, я его принимаю. Однако, вот что теперь делать? Вот давайте, вот создавалась партия, потом в ней заменили людей, потом пришли люди, которые увидели, что да, а что было делать? Вот так вот создавалось. Ну, что теперь, вот повеситься? Или все-таки можно делать с того уровня, где мы находимся? Если вы знаете выход другой сейчас, да, не рассказывать о том, что когда-то автомобиль создавался с целью перевозить людей, а недавно он сбил трех прохожих. Давайте там теперь к нему применим все меры. Ну, давайте еще какой-то выход подскажите, потому что вот это все неконструктивно говорить о том, что когда-то что-то кто-то не так там сделал или не так создался. А какие еще были условия возможные, когда за последнее время было 30 партий, а сегодня только 7 остается, все остальные позакрывали?
Да вот тут одна пыталась перемениться, что-то у нее не получилось, я про правое дело. Тоже, в общем, пример.
Ну, понятно, я...
Спрашивает горячего Светлана Петровна, будет от вас баллотироваться?
Да, будет баллотироваться по Приморскому, и мы надеемся, там возьмет...
Да, Виктор интересуется, какая зарплата у депутатов Госдумы?
Зарплата порядка 160 тысяч, но при этом, да, все-таки надо осознавать, что у депутата достаточно много таких расходов возникает, которые иногда приходится депутатам и вы знаете, вот провести какой-то там такой... Иногда людям что-то помочь, но за последнее время не удается. Очень много людей тратят свои деньги на какие-то приемы, на какие-то мелкие вещи, которые можно кому-либо помочь.
Я знаю, Владимир Вольфович любит тоже деньги раздавать.
Владимир Вольфович любит деньги раздавать, да, это у него профессиональная обязанность, но у него такой электорат, который на такие покупается игрушки.
Да. Давайте еще из Москвы. Заур, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, вот я слушаю, а вся... Так что причина всех бед – это вот коррупция, которая зародилась как местечковая, потом ведомственная, а сейчас системная, если в кавычках, конституционная коррупция в стране. Понимаете, вот 4-5 миллионов бюджетников, которые есть, вот посчитайте в среднем, если даже 10 тысяч долларов в год украдет, 5 миллионов за 10, какие большие суммы, а крадут больше. Поэтому 50-60% ВВП оседает в карманах этих коррупционеров. Эффективность труда, понимаете, эффективность труда десятки раз меньше, чем в настоящих развитых странах. $1 там делает 10 раз больше, чем здесь. Поэтому коррупцию можно победить только хирургическим путем. Микстурами лечить ее и там разными лозунгами не получится. И потом одно замечание. Глава государства несколько лет тому назад, когда его спросили корреспонденты, вот почему у вас есть столько денег на накопление у государства? Вот потратьте на какой-то проект очень хороший. Он подумал и сказал, ну как это можно же? Разворуют же все, он сказал. Когда глава государства говорит...
Заур, но ведь тратят глава государства, неформальный премьер-министр Путин, на разные проекты, тем не менее. Говорит и это, но все равно тратит. Ну что вы скажете, Сергей Анатольевич?
Я хочу сказать, о президенте, когда Путин был президентом, он сказал, разворуют же все.
Ну вот вы и констатируете, чем это закончилось.
Нет, я хочу сказать, что вот существует хирургический метод. Вот,
вы что нам предлагаете?
Я предлагаю вот поступить как в Сингапуре, поступить как в Грузии и так далее.
Вот, кстати говоря, о Грузии, Сергей Анатольевич, вы Грузию в статье так похвалили, а там все-таки не все так просто, понимаете?
Ну, нигде так непросто, но есть примеры, где в самой бывшей коррумпированной республике наведен все-таки относительный порядок. И я смотрю с довольно таким пристальным интересом, как это удается. Потому что, действительно, вот Заур правильно говорит, нужны хирургические методы. То есть, вот так маленькие паллиативные методы, как мы. Вот проводим мы реформу полиции. Там сократить на 15% и на 15% поднять зарплату. Ну, эффект вы видите какой.
Да
в Грузии сократили больше, чем наполовину. По-моему, там 75 тысяч до 14. А зарплату повысили в 10 раз. И эффект налицо. Просто взяток не берет полицейская вся структура. Это сразу привело к огромному такому... Ведь когда люди крадут, страшно даже не самим фактом украденных денег. Чтобы украсть 1 рубль, они испортят имущество, испортят или создадут условия для просто безумной траты миллионов. Это всегда, вот когда мы сейчас разбираемся с любым случаем коррупции, чтобы вот это запутать все, создать вот эту атмосферу, делаются такие вредные вещи. То есть коррупция, она на самом деле более разрушительна, чем вот те деньги, которые украдены. И здесь вполне оправданно посмотреть на любые примеры, где какой-то эффект достигнут.
Ну, давайте еще последний звонок. Владимир из Ростовской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Михаил. Здравствуйте. Вопрос к вашему гостю. На мой взгляд, представительная власть в России после Новгородского веча и до наших дней никогда реально Россия не управляла. Она была, как правило, на побегушках у исполнительной власти во все времена, от царя-батюшки до Путина. В связи с этим вопрос. Не считаете ли вы, что роль грядущих думских выборов сильно преувеличена ратным трудом наших доблестных политтехнологов, даже с учетом оценки влияния представительной власти на исполнительную.
Владимир, мы вас поняли.
Да, Владимир, конечно, так будет преувеличено. Давайте все-таки, есть два варианта: считать преувеличенно и ничего не делать, или постоянно менять, пока мы не найдем что-то более приемлемое. Нигде в мире ничего другого не изобретено. Да, надо смотреть, нельзя давать застаиваться в данном случае. Власть — это те же люди, это те же чиновники, они не спущены нам, Господом Богом, а они избраны нами, сели на шею, перекрывают нам дороги, за наши же деньги тратят, как хотят, бесконтрольно. Почему мы продолжаем теперь говорить, ну, вот так все плохо, еще не будем никуда ходить, многие просто не придут на выборы, мы ожидаем, кстати, низкой явки, хотя очень хочется сказать, люди, посмотрите, все в ваших руках, это не кто-то нам тут спустил все эти проблемы, это мы с вами.
Ну, а слушайте, вот в нескольких регионах «Справедливая Россия» получала по 20%, в Кировской области, в Тверской, там что, что-то изменилось разве?
Во-первых, 20% не дают возможности что-то изменить, да, это все-таки надо помнить, это половина законодательного собрания, которой вы получаете 20%, половина избирается
одномандатной
системе, и это означает, что максимум из там, грубо говоря, 30-40 человек у вас будет там 3 или 5 человек, которые в принципе, не могут ничего совершить такого. Это очень еще мало. Даже там, где вся оппозиция составляет 10-12 человек, не удается что-то сделать. Но как только это переходит за половину, тогда появляется шанс начинать контролировать хотя бы. Ведь люди сами не знают, как там функционирует природоохранная система, финансовая система, бюджет. Для этого они избирают свою оппозицию туда, выбирают профессионалов, так называемое теневое правительство, которое может профессионально проверять от имени этих людей. И это теневое правительство понимает, что за ними стоит избиратель. Оно никогда не пойдет на уступку там какие-то вот эти, знаете, вот игрушки. Потому что цена вопроса – это взятие власти в следующий избирательный период. Люди должны поддержать этот процесс.
Чекисты захватили власть, реставрируют государство, концлагерь. К 2020 году реставрацию завершат, пишет вам Владимир.
Откуда?
С Алтая.
Алтай. Ну, Алтай там у нас, да, демократическая такая сильная. Ну,
мрачный такой прогноз.
Ну, что-то в этом есть такое.
Вообще... Да, Александр говорит, что вы тут жалуетесь, когда диктаторская конституция, установившая самодержавие бюрократической олигархии?
Ну, конституции у нас бывают разные. При Сталине была очень демократическая. Знаете, я как законодатель вам скажу, закон нельзя навязать людям. Закон можно только открыть. Можно написать все, что угодно, но если все ведут себя и звонят в Кремль, там, губернатор, а что еще делать? А какую партию, как, там, не порвать ли ее, не опустить ли ее, там, ниже плинтуса? То это говорит о том, что мы сами находимся еще в зоне любого закона, который не будет работать, а будут работать вот эти вот понятийные аппараты, которые у нас, к сожалению, очень развиты.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время гостей» был Сергей Петров, депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия». Вел передачу Михаил Соколов. Итоги дня подведет Андрей Шары.
Спасибо. Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Друг Путина борется за репутацию.
Комментарии экспертов.
Кинокритик Кирилл Разлогов. О шансах фильма «Цитадель» на «Оскара».
В блогах «Свободы».
Юрист Дмитрий Гололобов. Страсбургом по ЮКОСу.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».